«Было бы не вредно, — заметил Ходунский, — если бы нас встретили где-нибудь хорошим обедом. Когда мы в начале войны ехали в Сербию, мы прямо-таки обжирались на каждой станции, так здорово нас повсюду угощали. С гусиных ножек мы снимали лишь лучшие кусочки мяса, потом делали из них шашки и играли в волки и овцы на плитках шоколада. В Хорватии, в Осиеке, двое из союза ветеранов принесли нам в вагон большой котел тушеных зайцев. Тут уж мы не выдержали и вылили им все это на головы. В пути мы ничего не делали, только блевали. Капрал Матейка так облопался, что нам пришлось положить ему поперек живота доску и прыгать на ней, как это делают, когда уминают капусту. Только тогда бедняге полегчало. Из него поперло и сверху, и снизу. А когда мы приезжали в Венгрию, на каждой станции нам в вагоны швыряли жареных кур. Мы съедали только мозги. В Капошваре мадьяры бросали в вагоны целые туши жареных свиней, и одному нашему так угодили свиной головой по черепу, что тот потом с ремнем гонялся за благодетелем по всем запасным путям. Зато в Боснии... Нам даже воды не давали. Но до Боснии водки разных сортов было хоть отбавляй, а вина море разливанное, несмотря на то, что спиртные напитки были запрещены. Помню, на одной станции какие-то дамочки и барышни угощали нас пивом, а мы им в жбан помочились. Как они шарахнутся от вагона! Всю дорогу мы были точно очумелые, а я не мог различить даже трефового туза. Вдруг ни с того ни с сего команда вылезать. Мы даже партию не успели доиграть, вылезли из вагонов. Какой-то капрал, фамилию не помню, кричал своим людям, чтобы они пели «Und die Serben müssen sehen, dass wir Österreich Sieger, Sieger sind». Мы покажем этим сербам, что австрийцы победят. Но сзади кто? Кто-то нападал ему так, что он перелетел через рельс. Потом опять команда, винтовки в козлы. Поезд моментально повернул и порожняком ушел обратно. Ну, конечно, как всегда во время паники бывает, увезли наш провиант на 2 дня. И тут же вблизи, ну как вот отсюда до тех вон деревьев, начала рваться шрапнель. С другого конца приехал командир батальона и созвал всех офицеров на совещание, а потом пришел обер-лейтенант Мацек. Чех на все 100. Говорил только по-немецки и рассказывает, а сам белый как мел, что дальше ехать нельзя, железнодорожный путь взорван. Сербы ночью переправились через реку и сейчас находятся на левом фланге, но от нас еще далеко. Мы не получим подкрепление и разобьем их в пух и прах. В случае чего никто не должен сдаваться в плен. Сербы, мол, отрезают пленникам уши, носы и выкалывают глаза. То, что неподалеку рвется шрапнель, не следует принимать во внимание, это где наша артиллерия пристреливается. Вдруг где-то за горой раздалось «та-та-та-та-та-та-та». Это якобы пристреливались наши пулеметы. Потом слева загрохотала канонада. Мы услышали ее впервые и залегли. Через нас перелетело несколько гранат, ими был зажжен вокзал. С правой стороны засвистели пули, а вдали послышались залпы и щелканье затворов. Обер-лейтенант приказал разобрать стоявшие в козлах ружья и зарядить их. Дежурный подошел к нему и доложил, что выполнить приказ никак нельзя, так как у нас совершенно нет боеприпасов. Ведь обер-лейтенант прекрасно знает, что мы должны получить боеприпасы на следующем этапе перед самыми позициями. Поезд с боеприпасами ехал впереди нас и, вероятно, уже попал в руки к сербам. Обер-лейтенант Мацек на миг оцепенел, а потом отдал приказ. «Байонет ауф! Штыки примкнуть, сам не зная зачем, просто так, лишь бы что-нибудь делать». Так мы довольно долго стояли в боевой готовности, потом опять... Поползли по шпалам, потому что в небе заметили чей-то аэроплан, и унтер-офицеры заорали. «Алис декен, декен! Всем укрыться, укрыться!» Вскоре выяснилось, что аэроплан был наш, и его по ошибке сбила наша артиллерия. Мы опять встали И никаких приказов, стоим вольно. Вдруг видим, летит к нам кавалерист. Еще издалека он прокричал: «Воист, батальон с командо!» «Где командование батальона?» Командир батальона выехал навстречу всаднику. Кавалерист подал ему какой-то листок и поскакал дальше. Командир батальона прочел по дороге полученную бумагу и вдруг словно с ума спятил. Обнажил саблю и полетел к нам. «Алесцюрюк! Алесцюрюк! Все назад! Все назад!» — заорал он на офицеров. «Дирекцион мульде айнцельн абфален!» «Направление на ложбину по одному!» А тут и началось. Со всех сторон, будто только этого и ждали, начали по нас палить. Слева от полотна находилось кукурузное поле. Вот где был ад. Мы на четвереньках поползли к долине. Рюкзаки побросали на тех проклятых шпалах. Обер-лейтенанту Мацуку стукнуло в голову, он и рта не успел раскрыть. Прежде чем укрыться в долине, мы многих потеряли убитыми и ранеными. Оставили мы их и бежали без оглядки, пока не стемнело. Весь край еще до нашего прихода был начисто разорен нашими солдатами. Единственное, что мы увидели, это разграбленный обоз. Наконец добрались мы до станции, где нас ожидал новый приказ — сесть в поезд и ехать обратно к штабу, чего мы не могли выполнить, так как весь штаб днем раньше попал в плен. Об этом нам было известно еще утром. И остались мы вроде как сироты, никто нас и знать не хотел. Присоединили наш отряд к 73-му полку, чтобы легче было отступать. Это мы проделали с величайшей радостью. Но чтобы догнать 73-й полк, нам пришлось целый день маршировать. Никто его уже не слушал. Швейк с Ваником играли в долгий марьяж, повар-оккультист из офицерской кухни продолжал подробное письмо своей супруге, которая в его отсутствие начала издавать новый теософский журнал. Балуун дремал на лавке, и телефонисту Ходоунскому не оставалось ничего другого, как повторять: «Да, этого я не забуду». Он поднялся и пошел подглядывать в чужие карты. «Ты бы мне хоть трубку разжег», — дружески обратился Швейк к Ходоунскому, «если уж поднялся, чтобы подглядывать в чужие карты. Долгий марьяж — вещь серьезная, серьезнее, чем вся война и ваша проклятая авантюра на сербской границе. Я тут такую глупость выкинул, так и дал бы себе по морде. Не подождал с королем, а ко мне как раз пришел валет. Ну и балбес же я».